Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях писатель-фантаст, кандидат филологических наук и, что немаловажно, отец семерых детей Дмитрий Александрович Емец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Александрович, я должна вас представить зрителям, потому что тихо подозреваю, что не все знакомы с вашим творчеством. Ну, а те, кто знаком, я напомню, что вы автор серии книг про девочку Таню Гроттер, про юношу Мефодия Буслаева. Это все такие волшебные дети, которые попадают в разные сложные ситуации, и из этих ситуаций выпутываются либо благодаря своим волшебным качествам, либо тем человеческим качествам, которые есть в их душе, либо образуются там, воспитываются как раз в ходе преодоления этих проблем. Кроме того, есть серия «Школ ныряльщиков», насколько я помню, да? Вот. Ну и в Екатеринбург вы приехали для того, чтобы вместе с коллегами-писателями-фантастами презентовать сборник фантастических рассказов в жанре социальной антиутопии «Семья.нет». Название угрожающее, социальная антиутопия звучит уже достаточно мрачно. Почему так? Почему это?
Сейчас появилась очень интересная такая традиция, тенденция, когда фантастика – это жанр не только литературный, но это жанр также и социального звучания, потому что о всех самых больших катаклизмах всегда человечество предупреждало фантастика, да? Но это так всегда бывало, что это жанр, который опережает развитие человечества или там пытается угадать какие-то тенденции развития человечества там, на 20-30 лет вперед.
И иногда угадывает.
И иногда угадывает. И в последние десятилетия часто бывало, что фантастика стала сугубо развлекательным жанром. А сейчас вот она пытается вернуться на свои первоначальные позиции, то есть на позиции такого вот как бы человеческого предсказания будущего, ну, в той или иной степени. И вот такой вот вопрос семейный, семьи нет, это, наверное, вот такая попытка предугадать, какой может стать семья будущего. Сборник появился страшный, в смысле, получился страшный, потому что у большинства авторов сборника, конечно, осмысление семьи будущего было таким достаточно грустным. Но очень интересная мысль вчера высказал один из моих коллег. Это была мысль о том, что современному обществу семья не нужна. Потому что это общество потребления, общество эгоизма, и семья невыгодна. Ну, то есть, допустим, если мы живем вместе, у нас один чайник, один холодильник. Но если мы в разводе, у нас уже два чайника, два холодильника. То есть для экономики мы более интересны именно в состоянии отдельного проживания. А если разбить семью, там, допустим, из пяти человек на пять отдельных людей, это уже пять чайников, пять холодильников. И, соответственно, для экономики это еще выгоднее. Поэтому нужно каким-то образом этому противостоять, в том числе с помощью вот этого сборника.
Угу. Он адресован детям, взрослым или всем сразу?
Это взрослый сборник. Я, наверное, с большой осторожностью давал бы его детям, потому что там разные фантасты, разное видение. Это, конечно, сборник 16+.
А вот очень интересно, вы сказали, что в последние десятилетия фантастика была развлекательной, потом она обратилась вот уже в это время к социальной.
Нет, она еще раньше. Она была вначале социальной, потом развлекательной, а сейчас пытается...
Ну, вот именно вот то, что последние десятилетия она развлекала, а сейчас опять стала призывать еще и осмыслять, еще и смотреть в будущее не только как в мир роботов, как это интересно, а как это может быть опасно, да, и как бы нам самим не стать вот такими бездушными. Я просто к чему? У меня это коррелируется, ну, просто зная ваше мировоззрение, коррелируется с тем, что определенная вот эти вот несколько десятилетий церковь была в подполье, потом она смогла открыто проповедовать, и люди смогли открыто признаваться в том, что да, я православный, исповедовать свою веру, в том числе и в своем творчестве, не завуалированно, как мы, например, это видим в советский период, когда ты читаешь, и ты понимаешь, что это писал верующий человек, хотя он ни разу слово «Бог» не употребил, и о Христе в открытую не говорит. Ну, это вот ясно. А вот сейчас именно, мне кажется, христиане стали пишущие, думающие, стали использовать и этот жанр для того, чтобы сказать о Христе, как это делал, например, Клайв Льюис.
Да. Это, кстати, мой любимый писатель.
И мой тоже.
Мне больше всего нравится у него «Письма Баламута» и «Расторжение брака». Это вот две таких вещи, наверное, ну, для меня центральные. Даже, наверное, больше, чем «Нарнию», они меня потрясают и радуют. Это вещи сильнейшие. И фантастика, фэнтези. В общем, действительно нужно верить, Но в то же время, мне кажется, что когда пишешь книгу, напрямую о Боге нужно писать очень осторожно. Особенно в жанре фэнтези, потому что это будет уже ну, такое большое какое-то смешение. Да? То есть, условно говоря, Вася взял магический меч, перекрестился, набрал брызгалку святой воды и пошел мочить монстров. Это уже
ну, дальше уже вспоминается кич, да. Просто Иван Васильевич меняет профессию.
Да,
вот,
уже просто
делает.
Идет
да.
Какое-то пошление. Поэтому нужно, чтобы книга была внутренне православной, но чтобы внешние реалии этой книги, они бы не обыгрывали какие-то священные понятия для всякого христианина, и их бы постарались не касаться.
Я с вами абсолютно согласна. Меня тоже всегда коробит, когда вот идут такие прямолинейные параллели, а вот у Льюиса все очень деликатно, и оттого умно, и оттого читается на одном дыхании, и при каждом новом прочтении Нарнии той же открываешь еще и еще что-то новое. По-моему, это бесконечный такой процесс. Вот что касается Льюиса, он писал, чтобы создать правдоподобный и небезразличный читателям иной мир, следует воспользоваться единственным иным миром, который нам известен, миром духа. Но духи бывают разные. Вот когда вы садитесь за написание своей книги, в которой есть мир магии, да, то есть мир темных сил, а есть мир светлых духов, да, вот развлечение духов, как это тяжело дается?
Ну, так осмысленно я не стараюсь особенно различать духов. Ну, в смысле, не то, что к писателю приходят какие-то духи.
Не разделяйте эти направо и эти налево.
Это было бы очень страшно для меня, если бы я сидел, и мне, как Иоанну Златоусту, был бы дух, и он бы мне диктовал. Нет, это я бы, наверное, испугался.
Нет, в коем случае не об этом речь, а речь идет о том, вот что получается.
Ну, на самом деле, просто вот ты как бы чувствуешь, сердце чувствует, не заигрываешься ли ты? Вот такое какое-то вот, ага. Ну, ощущение такой какой-то тонкой нити связующей. И если я чувствую, что я заигрался, а такое бывает иногда, заигрываешься, вот ради красного словца уже действительно хочется не пожалеть. Здесь нужно себя, конечно, останавливать и не увлекаться. Вообще, ну, мы восраковились активно в 2007 году, когда уже у меня было много книг, поэтому у меня получается «Таня Гротер» — это просто такая хорошая, развлекательная книга, с которой хорошо использовать ее для стартового чтения. Mm-hmm. А Мефодий Буслаев, он писался одновременно с моим восраковлением, поэтому, наверное, самые первые такие неофитские, радостные христианские годы, они вот как бы проходят через книжки Мефодия Буслаева, поэтому если какой-то человек внимательный и церковный читает Мефодия Буслаева, он видит вот эти вот такие ступенечки, и, наверное, это хорошо, потому что если читать эти книжки с небольшим зазором, получается такая лесенка, которая ведет от, ну, такого культурного приятия веры, да, ну, когда человек там, ну, вроде бы неплохо относится к христианству, вроде бы там даже иногда там ключи светит, но особенно часто в храме не бывает, там, может быть, раза три в год, к вот такому же более-менее осознанному воцерковлению. Эта книжка хорошая. А «Шныр. Школа ныряльщиков» — это вот последняя книга, сериал. В ней сейчас пока 6 книг. Это самый молодой мой сериал. Он, наверное, одновременно и самый сложный, и самый, ну вот, книжка, наверное, с таким самым важным несущим зарядом. Я ее очень люблю, очень ее ценю и, ну, очень ей дорожу.
Дмитрий, вот вы сказали, что вы воцерковились всерьез. Я с настороженностью всегда отношусь к таким заявлениям, но в вашем случае понятно, что это так, потому что, извините, пожалуйста, когда у человека 7 детей, это означает, что он воцерковился всерьез. И больше никаких доказательств не надо. Расскажите про детей.
Ну, старшему Ване 16, Наташе 14, Кате 12, Оле 9 или 10, а Саше 7, Мише 5, Соне 3. Вот. И часть детей родилась в июне. Почему-то вот очень интересно, когда смотришь на многодетные семьи. У нас в приходе много многодетных семей. Почему-то там, допустим, часто бывает из 7 детей там 4 сентябрьские. Там из... ну, у нас получилось, что у нас июньских и июльских детей штук 5. И тоже вот есть определенные какие-то внутренние... Ну, в общем, есть какие-то закономерности, они меня удивляют. Еще другое удивление, связанное с детьми, оно состоит в том, что все дети разные по характеру. То есть вот есть две педагогические системы. Одна говорит, что человек приходит в мир как чистый лист бумаги, и вот как его педагогика заполнит, как его общество воспитает, таким он будет. А вторая система говорит, что каждый человек – это уже отдельный темперамент, отдельная личность, отдельный характер, и мы можем личность развивать только в пределах, которые Бог уже заранее как-то вот для нее там темпераментом, способностями и чем-то еще уже так или иначе определил. Мне кажется, что вот эта вот вторая система, я когда смотрю на своих детей, я понимаю, что они внешне там, ну, кто-то может быть похож между собой, но это семь абсолютно разных характеров, с абсолютно разными возможностями, с абсолютно разными интересами. И это меня, конечно, потрясает, потому что сколько человек не выпустишь в мир, это не будет, ну, как бы копией, это будут абсолютно разные личности. И еще очень важный такой момент, что человеческое сознание может воспринимать только три числа. Один, два, много. Это в университете нас еще учили, что вот есть там единственное число, есть число двойственное и множественное. И так и в семье. Один, два ребенка и много. То есть между тремя, четырьмя, пятью детьми, шестью, семью уже разницы нет. То есть для сознания это вот некий единый блок. И поэтому, если у вас трое детей, можете смело рожать четвертого, пятого, шестого, сложнее вам уже не будет совершенно точно.
Замечательные слова. Скажите, пожалуйста, я, кстати, с ними тоже согласна. Скажите, пожалуйста, вот какие встречи, какие презентации, какие, может быть, пресс-конференции были у вас уже и запланированы еще в рамках пребывания здесь? Я очень жалею, что мы вынуждены отойти от разговора о семье, но мы можем не успеть сказать, время поджимает.
Вчера была пресс-конференция в Тартасе по поводу выхода вот сборника «Семьи нет». Вчера было две встречи в книжном магазине центральном и в библиотеке детско-юношеской. Сегодня будет противотуберкулезный детский диспансер, а в 7 вечера встреча в православном молодежно-информационном центре.
Православный информационно-библиотечный центр Куйбышева, 63.
Да, да, да. Вот сегодня вечером в 7 часов на Куйбышева, 63. Если кто-то сможет, тогда вход свободный, буду рад.
Сегодня это у нас 21 ноября, друзья.
Да, 19:00.
Да. Дмитрий, а чего ждете от этих встреч?
Ну, писатель – существо кабинетное. То есть ты сидишь в кабинете, ну... У нас
понятие
кабинет.
Какое же вы кабинетное с семью-то детьми?
А? Ну да, у меня нет кабинета, я отдали комнату Саше. А, в общем,
все читатели, вот же они рядом бегают.
Да, но все равно ты сидишь перед экраном ноутбука, да, и получается, что, в общем, общение с большими группами читателей отсутствует. Есть там твоя семья, которая тебя в той или иной степени читает, но вот такие встречи – это шанс увидеть тех, кто тебя читает. То есть не через скайп, не там по контакту, там еще каким-то образом, а вот именно вживую. Это очень важно. Для меня это какой-то внутренний мониторинг обратного контакта с читателями. Это очень важно. Ну и возможность также там на 2-3 дня прерваться и немножко жизненных впечатлений захватить. Потому что писатель, он как корова. Какую воду пьет, какую траву ест, такое молоко. Так и писатель. То есть какие впечатления, какие встречи, какие жизненные события, это так или иначе потом все падает в прозу.
Мы вам желаем добрых, интересных, содержательных событий, встреч и, конечно, Божьей помощи в вашем творчестве.
Спасибо.
И передайте поклон всем семерым детям
спасибо
от телеканала
огромное.
«Союз».
Спасибо.
Друзья, спасибо вам за внимание. Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.